поколения со школьной скамьи усваивают новые взгляды. Через 2-3 десятка лет их надо опять менять. Все меняется. Трактовка, объяснение, связи, понятие гена, клетки, законов наследственности. Но есть вещи, которые остаются от ушедших ученых. Их нравственные поступки, их нравственные правила, законы их порядочности. Это живет в той же среде биологов, например. Долго, удивительно долго передается от учеников к ученикам учеников. Составляет основу каждой гильдии. Зерна чести прорастают сквозь поколения, раздвигая камни, надгробия. Когда речь заходила о Сукачеве, говорили прежде всего о том, как он выступал в защиту леса против хищнических лесозаготовок в те годы, когда подобные мнения считались вредными и были опасны. О чем, допустим, вспоминали на заседании, посвященном столетию крупнейшего гистолога Алексея Алексеевича Заварзина? О его доброте, неутомимой заботливости, о шумной веселости и о непримиримости к злу. О том, как после доклада Лепешинской, заполненного ненаучной ахинеей, Заварзин встал и сказал: «Если бы студент мне показал препараты вроде ваших, выставленных к докладу, я бы его выгнал вон и с раскатистым хохотом сошел с трибуны». Иногда подход этих людей к обычным для нас делам поражал. Однажды я спросил у Симона Шноля, не обкрадывали ли зубра, не присваивали ли идеи, которые он так беспечно высказывал любому. Шноль обрадованно подхватил: «Стащить? Стащить можно часы с рояля, а рояль не стащишь. Зубр иногда умолял, стащите, а никто не тащит. Говорят, слишком тяжело. Украденная вещь требует внедрения. В технике тащит то, что очевидно, что можно сразу пристроить. Мутагенез стащить нельзя. Дельбрюк, например, когда приезжал сюда, всячески убеждал нас, что главный автор его открытия — Тимофей Фрисовский, его идея. Правда, когда он получал Нобелевскую премию в Стокгольме, почему-то не сказал этого. Забыл, наверное. Но я уверен, что Николай Владимирович не обратил на это внимания. Он рад был, что идея его пошла». Для Шноля, оказывается, с этого «не тащат» начинается другая проблема, которую он развивал зубру. Почему не тащат? Почему не замечают? Почему пропадают великие открытия? Открываем, потом забываем, потом воскрешаем, сперва хороним, потом эксгумируем, и начинается новая жизнь, безумие, расточительность. Может, можно не хоронить? Есть же закономерность нового знания. Муки рождения мысли связаны с суммой взглядов на мир. Дарвин дал теорию эволюции. Эта теория могла быть создана за 50 лет до него. Почему надо было ждать полвека? Великий биолог Клейн открыл то, что за 40 лет до него открыл шотландский физик Макмун. Он посмотрел на крылышко моли в спектроскоп и пришел к выводу, что гемоглобиноподобные вещества есть всюду, и был раздавлен великим австрийским биохимиком Комозани. И вот Клейн получил Нобелевскую премию, прославив Макмуна, прославил себя. Но зачем надо было давить Макмуна? Это просто была уверенность в себе, уверенность в том, что другие дураки. Отблески вулканического пламени зубра полыхали на его остром лице. Когда они, и Шноль, и Молчанов, и Володя Иванов, и другие, начинали говорить о зубре, во всех них что-то светилось. Они стараются быть беспристрастными и строго отмечают всякое нарушение нравственных правил. Ставят в вину зубру неприятнейшее ехидство, грубость. Коля Воронцов вспоминает, как сурово кидался зубр на него, на Яблокова. Очень тяжелый был собеседник. Синяки, которые от него оставались, долго не отходили. То, что я тратил время на общественные дела, вызывало у него ярость. И по лицу Воронцова ходят все те же счастливые отцветы давних огней. Нравственный уровень зубра открывался не сразу. Вначале производило впечатление его манера общения, его эрудиция, силы мысли. В его присутствии молодые проходили труднейший урок. Доблесть не в том, чтобы доказать преимущество своей идеи, а в том, чтобы отказаться от своих заблуждений, позволить себя опровергнуть, сдаться истине. Это бывает горько, но это единственная возможность остаться в строю. Гёте.